Всем привет! С вами снова подкаст «Побежали» от сайта newrunners.ru. Меня зовут Марина Шиняева, со мной рядом Игорь Лисник.
Всем привет!
И сегодня мы поговорим на тему, которая на самом деле планировалась немножко попозже, но Игорь очень попросил поговорить о ней именно сегодня. Игорь, расскажи, пожалуйста, что такое случилось, что мы сегодня будем говорить на предложенную тобой тему.
Я бы сформулировал тему нашего сегодняшнего эпизода как этика бегунов и этика для бегунов, потому что о пешеходах мы тоже поговорим. Ну что, побежали? Окей, раз уж Марина тут передала мне, скажем так, эстафетную палочку, расскажу о том, что случилось не так давно. Я просто бегаю интервальные отрезки по стадиону на Косыгино, на Воробьевых горах. Многие бегуны знают это место, московские, ходят туда бегать. И, к сожалению, во время одного из таких отрезков я чуть было не столкнулся с женщиной в возрасте, которая пришла побегать и заняла первую дорожку. Несся я в этот момент, мне кажется, со скоростью, там, с темпом 3.20 на километр. Вешу я 70 килограмм, и если бы я не успел затормозить, то думаю, что последствия могли бы быть печальными и для меня, и для нее.
Давай еще сразу поясним, что такое первая дорожка на стадионе, потому что не все понимают, что первая — это значит та, которая изнутри. Многие, мне кажется, могли бы посчитать снаружи первую дорожку.
На самом деле, на большинстве подобного рода сооружений дорожки, как правило, пронумерованы. Мне известен только один трек без нумерованных дорожек. Это трек в Таганском парке. Но там и дорожки такие своеобразные, длиной то ли 350, то ли 340 метров. В общем, даже непонятно, зачем они сделаны. Очень какой-то загадочный такой для меня стадион. А в обычных манежах или на обычных стадионах дорожки, как правило, пронумерованы от 1 до 6, там, как правило, 6 дорожек, это уже такая серьезная история. И по этому поводу существует ряд правил, которые хотелось бы, чтобы знали все. Все, кто ходит в манеже. Да? Вот сейчас наступает осень, нам многим не хочется бегать по мокрым улицам, в снег, в дождь. И многие из любителей, которые готовятся к будущему сезону или каким-то, может быть, стартам в теплых краях, да, многие любители сейчас пойдут в манежи. Вот пока мы не перешли, значит, к моей едкой части, да, я вот передам слово Марине, чтобы она рассказала о том, как работают московские манежи. Она большой специалист в этом, исследовала вообще все московские заведения, которые только могут пустить к себе легкоатлетов. Марина, расскажи, пожалуйста.
Да, я их исследовала и продолжаю исследовать каждый год, потому что информацию постоянно нужно обновлять. И на самом деле это, как ни странно, очень сложно делать, потому что почему-то вот наши легкоатлетические манежи, вернее, люди, которые ими управляют, не считают нужным как-то делать информацию общедоступной для всех. Поэтому, чтобы узнать, например, сколько стоит абонемент и какие они вообще есть, нужно иногда позвонить по нескольким номерам, вот, все это узнать, и еще вообще не факт, что тебе ответят. Поэтому в первую очередь, что нужно знать о тренировках манежа, все они устроены, ну, с одной стороны, все манежи устроены похожим образом, но, с другой стороны, у них у всех есть какая-то своя специфика. В первую очередь, какие-то, например, манежи используются очень часто для соревнований. То есть они могут быть большую часть времени вообще закрыты от посещения. Вы, например, собираетесь ходить туда регулярно, но при этом возможность такая у вас будет там раз в неделю в лучшем случае. Также во всех манежах разные системы абонементов. Где-то можно тренироваться только 8 раз в месяц, где-то есть разные виды абонементов. То есть все это нужно узнавать заранее. И, например, в легкоатлетическом центре «Братьев Знаменских», чтобы туда, в принципе, записаться и взять абонемент, нужно принести справку от врача. То есть в других обычно такого нет, но вот там, например, такая своя специфика есть.
Ну вот касательно фишек манежа, например, я могу сказать, что именно как раз манеж «Братьев Знаменских» и манеж ЦСКА легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА чаще всего именно используется под соревнования. И там чаще всего занимаются профессиональные спортсмены. Поэтому, если вы любитель, то я рекомендую, конечно же, прежде чем собираться в эти манежи, туда позвонить и спросить, нет ли там соревнований. Потому что в противном случае вы рискуете... остаться у ворот.
Далее, что еще нужно знать о специфических вот этих тренировках манежа, это, естественно, то, что если вы привыкли бегать там с GPS-трекером своим, то вам будет это делать неудобно в манеже, потому что сигнал может быть плохой, плюс вот этот бег по кругу часы плохо воспринимают. Поэтому нужно научиться считать круги, считать, сколько вы пробежали, и, соответственно, иметь секундомер, если вы собираетесь бегать отрезки. Ты, кстати, Игорь, как делаешь интервалы? И вообще, ты пользуешься гаджетами или ты секундомером бегаешь?
Естественно, я пользуюсь гаджетом, но с манежами все довольно просто. В стандартном манеже длина круга составляет 200 метров. В России, по-моему, есть только один крытый легкоатлетический манеж, в котором длина круга составляет 400 метров, он в Казани.
Нет, еще, по-моему, в Велотрек в Крылатском там тоже есть отдельный еще дополнительный круг 400 метров. Он там сверху.
Не знаю, к сожалению, никогда не бегал в Крылатском. Бегал в ЦСКА, бегал в Текстильщиках и пробовал один раз побегать в ДДС, но как раз в этот момент его стали ремонтировать. Дворец детского спорта, который находится неподалеку от площади Ильича, если кто не знает. Что касается вообще манежей, лично мои рекомендации для манежа: обязательно брать с собой воду. То есть в манежах более сухой воздух, и поэтому, если вы на улице можете без воды пробежать там 5-10 километров, то в манеже, особенно если вы делаете какие-то скоростные работы, бегаете отрезки, фартлейки, интервалы, вам будет довольно тяжело обходиться без воды. Поэтому не забывайте на всякий случай брать с собой бутылочку воды. Лучше брать именно с собой, потому что не везде есть какие-то вендоры, там автоматы, кулеры там и так далее. К сожалению, инфраструктура в наших манежах, доставшихся нам в наследство от социалистического строя, оставляет желать лучшего.
Если уже переходить к правилам, которые действуют непосредственно на дорожке, то, в первую очередь, конечно, нужно знать, что движение по дорожке осуществляется против часовой стрелки. Это такое правило, которое действует, в общем-то, по всему миру, и оно появилось уже очень давно, но на самом деле новички не все и не всегда об этом знают. И если ты пришел, например, побегать, и там, в принципе, люди уже какие-то тренируются, то ты просто вклиниваешься и не задумываешься о том, в какую сторону ты бежишь. Но зато если вдруг ты пришел, там первый или никого нет, то тут можно попасть в такую не самую удобную ситуацию, когда ты бегаешь и внезапно замечаешь, что все остальные бегут тебе навстречу.
На самом деле, эта история, она такая, не то чтобы из разряда фантастики, но она встречается гораздо реже, чем история, связанная с тем, что люди, которые бегают в невысоком темпе, занимают дорожки, предназначенные для скоростных работ. Понятно, что все мы любители, но в какой-то момент нам всем хочется почувствовать себя профессионалами. Так вот, дорогие друзья, если вы хотите почувствовать себя профессионалами, первое и самое важное, что нужно сделать, это выучить правила поведения на треке, в манеже, и их придерживаться. В первую очередь это касается движения в низком темпе. Когда вы начинаете разминаться, вы вряд ли бежите с темпом выше 4 минут 30 секунд на километр. Это очень медленный темп для подобного рода сооружений. Поэтому никогда не бегайте в таком темпе по первой или второй дорожке. Первая и вторая дорожка, они всегда пронумерованы, они всегда предназначены для выполнения скоростных спринтерских работ. Люди там бегают очень быстро, а иногда даже в шиповках. И если человек, который бежит со скоростью, вернее, в темпе там 3.15 на километр, а то и быстрее, вдруг въедет вам в голень шиповкой, вы знаете, приятного будет мало. Или коленом, вот. Если вы приходите в манеж с детьми, пожалуйста, смотрите за ними и ни в коем случае не пускайте их на эту дорожку. Даже, поверьте, что свернуть с дорожки спортсмену, который разогнался, очень сложно. Это чревато травмами для обоих участников. Травму может получить как тот, кто врежется, так и тот, в кого врезаются. Вот, например, в манеже «Москвич», да, вот, который находится неподалеку от станции метро «Текстильщики», такую картину можно наблюдать неоднократно. Приходит какая-то секция регбистов, занимает все дорожки и бегает в медленном темпе группы, разминаясь или выполняя какие-то свои специфические упражнения. В результате ни один из легкоатлетов не может пробежать интервалы. Я прекрасно помню, как человек, который весит в полтора раза больше меня, буквально отлетел, потому что я въехал в него, выполняя скоростную работу. Я бежал 200 метров, бежал в шиповках. Так получилось, что как раз в момент ускорения, да, то есть у меня была последняя прямая, самая высокая скорость, и тут ребята, значит, вываливают на дорожку. И я врезаюсь в человека, который весит, явно больше 100 килограмм. Было неприятно обоим, было очень громко. Вот, было много непечатной лексики, и я просто подошел к их тренеру и говорю: вы не понимаете, что вы делаете, то есть вы сейчас бы и ваш игрок получил травму, и я бы получил травму, и вы бы, как тренер, получили бы волчий билет просто на занятия с людьми, потому что так нельзя, потому что людям нужно объяснять. Вот это правило номер один, вот я настоятельно прошу всех любителей, кто только собирается в манеж, зазубрить вот это вот прямо первая, вторая дорожка для скоростных работ. Бегаем медленно, значит, бегаем либо по внутренней стороне круга, вот в том же упомянутом манеже «Москвич» есть так называемая нулевая дорожка, она чуть короче, на ней нет номера, или бегаем по внешнему диаметру, то есть пятая, шестая дорожка там вот где-то, либо вообще за пределами трека.
Да, ну и, конечно же, разминку и заминку тоже нужно делать за пределами дорожек. То есть не надо там остановился, закончил движение и тут же начинаешь разминаться на дорожке. Но я не знаю, кстати, делает так кто-нибудь вообще? Ты видел такое?
Разминку не видел. На дорожке обычно делают спецбеговые упражнения. Это вот набор движений, повторяющих беговые фазы какие-то. Это делают, это можно, но, опять же, это нужно делать на дорожках внешнего радиуса, так скажем, да, то есть вот там пятая, шестая дорожка.
А вот специальная короткая дорожка, которая не закругленная, она встречается вообще часто в манежах или ты не видел?
Зависит от манежа, где-то она есть, где-то ее нет. На этой дорожке обычно делают разминочные ускорения, да, либо в дни соревнований там бегают 100 метров, дистанция в 60-100 метров. Еще одно очень важное правило, о котором нужно сказать. В манеже категорически запрещены наушники. То есть если вы бегаете по улице, вы бегаете длительные, вы слушаете наш подкаст или любимую музыку, это понятно. Музыка помогает, скажем так, не чувствовать себя в одиночестве. В манеже использование наушников, опять же, грозит тем же самым, чем и злоупотребление первой и второй дорожкой. Да? То есть вы просто можете не услышать, когда человек, который движется с большей скоростью, чем вы, там, хлопает вам, чтобы вы уступили дорожку, или просит ее уступить. И в манеже, где скорости выше, чем на улице, да, это, опять же, вот чревато всякими неприятными последствиями. Людей в наушниках я в манеже видел. Честно говоря, этим особенно злоупотребляют какие-то, вот, как правило, взрослые люди. То есть, видимо, детей еще как-то тренер на секции легкой атлетики натаскивает, а вот взрослые люди приходят как-то, странно, не удосужившись прочитать вот элементарные какие-то правила поведения.
Насчет наушников, кстати, я бы сказала, что это такая проблема, которая не только специфически стадионно-манежная. У бегуна будет еще больше проблем, если он будет бегать в наушниках и слушать громко музыку, например, на улице или даже в парке, потому что там есть машины, там есть велосипедисты. И, в общем, все это может быть еще более небезопасно как для самого бегуна, так и для тех, кто с ним столкнется. Потому что если ты бежишь по улице и погружен громкую музыку, ты можешь не услышать ни велосипедиста, который там едет позади тебя, ни пешеходов, которые тоже там, может быть, что-то хотят тебе сообщить или обратить твое внимание на что-то. Вот гудок машины даже элементарно можно не услышать. А учитывая, что очень часто мы бегаем еще и в темное время суток, особенно вот впереди у нас времена, когда время суток, в принципе, всегда темное. Тут как бы очень важно быть и заметным, и быть внимательным на дороге.
Ну, я думаю, что мы еще обсудим, скажем так, правила поведения на свежем воздухе. Я предлагаю все-таки еще немножко поговорить про манеж. Несколько рекомендаций, так скажем. Значит, еще одно такое, скажем, не правило, а совет, да, скорее... Старайтесь в манеже разминаться в спортивном костюме. Это нужно для того, чтобы вы лучше прогревались. То есть много людей приходит в манеж и сразу начинает заниматься в трусах и в майке. Это нормальный вариант. Я так делал довольно долгое время, но только начав заниматься по правилам, да, последовав этому совету, я почувствовал, насколько это лучше. То есть вы делаете разминку в спортивном костюме, хорошо прогреваетесь и дальше уже делаете основную работу, там, сняв костюм. Что еще, наверное, важно сказать про манеж? В принципе, это правило универсальное, и оно действует везде, да, если вы берете какой-то инвентарь, там, я не знаю, гимнастические маты, барьеры легкоатлетические, кстати, вот уж барьеры-то есть везде во всех наших манежах. Пожалуйста, ставьте их на место, потому что эти барьеры могут мешать другим людям, они могут понадобиться кому-то другому и так далее. То же касается, допустим, легкоатлетических колодок. Если вы их взяли, поставьте, пожалуйста, на место. В общем-то, наверное, про манежи и все. Это же касается, в общем, и стадионов. То есть первую, вторую дорожку ни в коем случае не занимать. И вообще хорошо бы поглядывать по сторонам, не делает ли кто рядом скоростных работ. Потому что, еще раз повторю, что для спортсмена, который бежит скоростную работу, который бежит в спринтерском темпе, для него свернуть с дорожки чревато очень серьезными последствиями. Вот, в общем-то, про манежи все, а теперь можем перейти к, скажем так, к поведению на улице. Но здесь бы я начал как раз, например, с пешеходов.
А что с пешеходами у нас не так? О чем нужно подумать?
Ну, на самом деле, вот несколько лет назад, когда я еще был в одном беговом клубе московском, мы устраивали такую историю, как Bridge the Gap, и к нам приезжали ребята из Великобритании, Италии, Белоруссии, Дании, Нидерландов. В общем, это была такая веселая беговая тусовка. И частью вот этих всех беговых мероприятий всегда является так называемый social running, когда, значит, в легком темпе группа бегунов совершает пробежку по достопримечательностям столицы. И все наши гости в один голос по итогам этой пробежки говорили: как так, у вас никто не уступает дорогу. На самом деле это действительно какая-то дикая проблема, причем проблема только российская. Когда ты бежишь, и пешеход идет тебе навстречу, он, как правило, считает, что ты можешь его оббежать. С одной стороны, это, конечно, справедливо, да, бежать всегда можно, но с другой стороны, встать на 2 секунды и сделать шаг в сторону гораздо легче, потому что любая смена направления у бегуна — это дополнительное напряжение на суставы, это дополнительная перекоординация, да, то есть это дополнительная перенастройка организма. А если человек бежит в высоком темпе, то это еще чревато и травмами и так далее. То есть есть одно очень важное этическое правило для пешеходов. Если вы видите, как кто-то бежит вам навстречу, ни в коем случае не надо делать следующих вещей. Не надо пытаться там, идти по тому же маршруту. Не надо пытаться пересекать линию движения бегуна. Все, что нужно сделать, это сделать шаг в сторону, подождать, пока мимо вас пробежит человек, и все. Всегда нужно уступать дорогу бегуну. Это, ну, скажем так, Я бегал в Берлине, я бегал в Амстердаме, я бегал в Нью-Йорке, и везде, где пешеходы шли навстречу бегунам, они всегда уступали дорогу. Это нормальное и естественное как бы правило взаимоуважения. У нас, к сожалению, это не так. Велосипедисты могут ехать навстречу, несмотря даже на то, что ты показываешь им. Поэтому, вот, дорогие друзья, если у вас есть друзья-пешеходы, пожалуйста, расскажите им, как надо себя вести, потому что на самом деле это иногда очень сильно мешает и очень сильно, скажем так, влияет, потому что это иногда очень сильно мешает и очень сильно угрожает здоровью бегунов. Это действительно так. Для кого-то и 5 минут на километр — это высокий темп, да, и любая смена направления для человека означает довольно большой стресс, да, то есть я еще раз повторю, это нагрузка на колени, это нагрузка на суставы, это сбитое дыхание. Ну, то есть для бегуна поменять направление — это гораздо проблемнее, чем для пешехода или велосипедиста.
Ну а что насчет самих бегунов? Мне кажется, что бегуны сами часто создают какие-то опасные ситуации. Не знаю, например, он видит, что светофор сейчас переменит сигнал на красный, и он хочет побыстрее там успеть, чтобы ему не стоять, не переминаться с ноги на ногу, и он там начинает резко петлять и бежать быстро. Мне кажется, что у бегунов тоже есть, в свою очередь, какие-то обязанности перед другими участниками движения.
Разумеется, есть. И вот, в частности, пример хорошего этического подхода, да, к организации пробежек проявляет Die Hard Running.
Минутка Die Hard Running в подкасте. Побежали опять.
Да, просто в свое время известный всем московским бегунам Милан Милетич из бегового сообщества сделал замечание Искандеру за бег по велодорожкам. И действительно, какое-то время, когда вот история с вот этими воскресными забегами только начиналась. Ребята бегали в парке Горького и, в общем-то, забегали довольно часто на велодорожку. Сейчас вообще перед каждой пробежкой Дайхарда проходит инструктаж, где в первую очередь объясняется, что на велодорожке забегать не надо. Да? Это правило соблюдается всеми без исключения. Возможны какие-то выходы там на велодорожку, например, чтобы оббежать лужу, но как правило, сразу же после этого бегуны возвращаются на, собственно говоря, часть, предназначенную для пешего движения. То, что касается светофоров, это естественное правило ПДД, его надо соблюдать, и даже несмотря там, на твое желание удержаться там, в нужном темпе и так далее, красный свет означает, что ты встаешь и ждешь, пока включится зеленый. Здесь действуют такие же правила, как и для обычных людей. Автомобили иногда бывают, движутся хаотично и могут выскочить откуда-нибудь из-за угла, из-за поворота. И зеленый свет там служит, если не стопроцентный, да, то максимально надежной гарантией того, что тебе сейчас можно перейти эту дорожку. Ну, что еще можно сказать? Конечно же, бегунам следует сигнализировать о том, как они движутся, и показывать, потому что людям тоже бывает сложно сориентироваться, людям даже, которые идут навстречу, которые видят, им бывает довольно сложно сориентироваться, поэтому будет здорово, если все мы как-то будем там во время пробежек, если мы видим, что люди идут прямо по курсу нашего движения, показывать им, что стоит отойти в сторону. У меня это чаще всего работает, чаще всего люди действительно отходят в сторону, и, в общем, я там, когда у меня получается, если я не очень сильно напряжен, да, я могу им там показать большой палец там в знак признательности, там как-то улыбнуться и так далее. Здесь здесь, как мне кажется, очень важно быть уважительными именно к друг другу, да, есть какие-то, скажем так, правила общежития, да, там, в большом городе, и если мы все их будем соблюдать, да, это вот так же, как, я не знаю, там, убирать там, за своим любимым домашним животным, которое ты выгуливаешь, да, чтобы другие, в общем, во всем этом не пачкались, да, вот так же, собственно говоря, и с поведением бегунов и пешеходов на улице, да, мы, в общем, все жители одного города, все мы должны относиться с уважением друг к другу и должны, в общем, какие-то правила соблюдать.
А есть ли какие-то еще неписанные этические правила общения бегунов друг с другом? Вот, например, нужно ли поприветствовать бегуна, который бежит тебе навстречу? То есть вроде как вы из одного клуба, так скажем, общего. То есть вот ты, например, приветствуешь или лучше как-то человека не беспокоить?
Ну, мне кажется, что настаивать на этом глупо. В конце концов, каждый бежит по-разному. Кто-то бежит, радуясь и наслаждаясь, да, кто-то бежит на пределе физических возможностей. И у него просто, ну, ему, может быть, просто тяжело там даже улыбнуться. Ничего плохого в том, чтобы поднять руку в знак приветствия, там, улыбнуться, я не вижу. Но мне кажется, что это совершенно не обязательно, потому что, ну, вы, в общем, делаете довольно тяжелую и непростую работу. И тут прямо уж так возводить все это в какой-то политес, наверное, не стоит. Мы начинали говорить про наушники на улице, и здесь я бы тоже рекомендовал бегунам, конечно же, использующим наушники, все-таки не возводить вот степень громкости в абсолют, да, чтобы, если уж вы слушаете группу Slipknot, да, то слушайте ее все-таки таким образом, чтобы какие-то звуки до вас долетали, да? Это в интересах вашей собственной безопасности, это в интересах безопасности других людей. То есть, когда мы бегали, например, с ребятами в Амстердаме, с Running Junkies, у нас был такой своеобразный клич «Пицца». Это значит, что мимо нас проезжал велосипедист, доставщик пиццы. Вот. И мы как-то все, то есть, если, скажем так, мы бежали какой-то такой могучей кучкой, да, мы старались выстроиться в линию, чтобы велосипедист мог спокойно проехать. Мы уступали ему дорогу, если он там нас обгонял. И вот, собственно говоря, если вы бегаете по улице, то, конечно же, хорошо бы слышать то, что может звучать у вас за спиной, да, то есть понятно, что пешеход вас, скорее всего, не обгонит, но вас может обогнать там велосипедист, человек на электросамокате, там, курьер из доставки еды какой-нибудь. Поэтому, ну, вот при том, что прекрасно все понимают, что тяжело бегать, например, длительные тренировки без любимой музыки, тем не менее, все-таки старайтесь как-то оставлять возможность для проникновения звуков извне. Еще один момент я затрону, да, это вот бег в парке, да. Вот нужно понимать, что бег, что парки — это в первую очередь история для прогулок. Если вы бегаете вне специально какой-то огороженной территории, там, я не знаю, вне беговой дорожки, которая может быть в некоторых парках, она в некоторых парках есть, или там вне дороги, да, которая там есть, не прогулочной, да, то здесь нужно отдавать, конечно, приоритет, как мне кажется, людям, которые там гуляют, да, занимаются тем, для чего этот парк предназначен. Поэтому, наверное, стоит как-то аккуратнее подходить к выбору маршрута, да, либо стараться, в общем, не мешать гуляющим людям, особенно если вы обгоняете их сзади, да. Понятно, что есть какие-то способы там предупредить о своем появлении, вскрикнуть или там хлопнуть в ладоши, то есть обычно советуют хлопать в ладоши, но вот у нас пешеходы в последнее время тоже очень любят ходить в наушниках, в которых ничего не слышат.
Да, ну еще есть момент безопасности, который, ну, не только по поводу наушников, еще нужно помнить, что вас должно быть видно, потому что когда темно, и вы, например, весь в черном, быстро там выбегаете, вас могут просто не заметить, вы можете, не дай бог, там попасть под машину или что-то такое, поэтому обязательно обращайте внимание, чтобы у вас на экипировке были светоотражающие элементы. Ну или если их нет, всегда можно добавить их самостоятельно. Там какие-нибудь браслеты, нашивки, там что-то такое. Потому что, ну, может быть, это и не так суперкрасиво, но это улучшит вашу безопасность на дороге. И, кстати, есть еще даже такие полностью светоотражающие куртки, вот это достаточно эффектно выглядит.
Да, ну, в конце концов, есть всякие недорогие супермаркеты, где продаются строительные или садовые, скажем так, садовый инвентарь, можно купить там какую-нибудь жилетку со светоотражателем. Это, в общем, она может стать частью вашей беговой экипировки. На самом деле, вот для меня загадка, я бывал во многих наших беговых магазинах, и почему-то, например, у них нет такой истории, как специального браслета на предплечье, похожего на велосипедный сигнал, да, то есть ты просто застегиваешь браслет на предплечье, и у тебя, в общем, такие либо светоотражающие полоски, либо прям даже со специальной небольшой лампочкой, которая у тебя мигает, как фактически как габаритный огонь. Про улицу мы поговорили, может быть, еще вот поговорим про массовые забеги. Понятно, что сезон массовых забегов заканчивается, но вот там тоже же есть правила, на которые, к сожалению, не всегда люди обращают внимание.
Да, конечно же, на массовых забегах много правил, и чем больше забег, тем этих правил больше. Наверное, в первую очередь, самое главное правило, которое обязательно нужно соблюдать, это бежать из того кластера, в который вас распределили. То есть если вы бежите крупный забег, в котором несколько кластеров, то есть несколько волн старта, не нужно пытаться прорваться в самый быстрый. В этом нет вообще никакого смысла, потому что ваше время все равно будет вашим личным временем, которое начнет отсчитываться только после того, как вы пересечете линию старта. Но при этом вы можете создать очень много, ну, много проблем для других бегунов, которые хотели вообще-то поставить свой личный рекорд, но им приходится почему-то вас обгонять.
Про кластеры хорошая история. Здесь нужно довольно строго относиться к собственному личному времени. Конечно, не стоит регистрироваться в те кластеры, которые, ну, намного быстрее вас, потому что в этом случае вы будете мешать более скоростным бегунам, которые будут вынуждены вас обгонять. И не стоит регистрироваться в очень медленные кластеры, потому что фактически вы потратите весь свой ценный ресурс на обгон более медленных людей.
Да, ну и есть еще много других правил. Например, на забегах тоже категорически запрещается участвовать в наушниках. Конечно, тут вряд ли организаторы смогут отследить там и у всех всем погрозить пальцем, кто надел наушники. Но тут просто надо помнить, что, ну, в первую очередь это ваша ответственность перед другими бегунами. Поэтому в забегах тоже не забывайте, что наушники запрещены. Точно так же на крупных забегах запрещено бегать с колясками детскими, с животными. И то, что на каком-нибудь маленьком локальном забеге воспринимается как милая, там, классная история. Вот кто-то бежит со своей собачкой, а кто-то бежит со своим ребенком. На забеге, где много-много тысяч человек, это уже совсем не так мило. Это может быть небезопасно для других участников.
Ну вот, например, на больших забегах, да, на каких-то западных марафонах, на которых я был, там очень строгий контроль. Никаких колясок, никаких животных, потому что вы участвуете в спортивном мероприятии, а все эти вещи, они мешают. И можно нанести травму другим бегунам, можно самому получить травму. То, что касается животных, это вообще неконтролируемая история, да, как бы ты никогда не сможешь предугадать, чего испугается там твоя милая, любимая собачка, кому под ноги она кинется и так далее. Понятно, что если темп забега какой-то невысокий, ну, в принципе, можно попробовать его пробежать, да. Вот недавно как раз на сайте New Runners была история про знаменитого бегуна Сергуна, который бегает со своей собачкой и стал достопримечательностью многих забегов, да, но он бегает очень медленно. То есть он бежит с медленными бегунами, бежит в медленном темпе и очень строго контролирует своего питомца, да, то есть они не это самое, в скоростные кластеры не пытаются попасть, но есть и другие, как бы, варианты, да, то есть человек, в общем, ведет себя довольно разумно, да, но есть и другие, как бы, модели поведения, когда люди берут и, там, не знаю, там, из кластера А пытаются стартовать, там, с домашним животным на поводке, ну, то есть кластер А на любом соревновании — это очень быстрый кластер, люди бегут очень быстро, и можно, ну, просто-напросто споткнуться, получить травму, там, кто-то может собаке нанести травму, в конце концов, то есть тоже питомец тоже может пострадать. Поэтому, конечно же, вот все эти истории там с забегами с колясками и с забегами с домашними животными вот мне лично не очень близки. Сейчас, например, появляются специальные соревнования, где можно бегать с домашним животным. И вот если вам так хочется побегать со своей любимой собачкой, ну вот есть прекрасная возможность, вы можете найти в интернете такие истории и побегать вместе со своим любимым питомцем. А, например, на большой марафон, ну, ради бога, я думаю, что там собачка с радостью за вас поболеет там где-нибудь из-за пределов трассы. Будет очень приятно там, выбегая на финиш, потрепать ее там по мордочке и, в общем, получить заряд энергии, чтобы круто финишировать.
Да, ну, я думаю, это такая, наверное, более история, которая касается далеко не всех бегунов, но то, что касается абсолютно всех правил, которые стоит соблюдать, ну, это, конечно, то, что не нужно приезжать на забег впритык к старту и потом ругать всех за то, что ты там не успел стартовать. То есть помните о том, что всегда нужно грамотно рассчитывать свое время, всегда нужно подготовиться к забегу заранее и посмотреть, где вообще-то находится старт, потому что бывают даже случаи, что люди приезжают, и они не знают, куда им идти, что им вообще им делать, потому что на крупных стартах это вообще огромная территория. Вот, с московским марафоном такое вообще не раз происходило, когда люди там терялись и не могли понять, куда идти.
В Бостоне вообще тебя везут из центра города практически за город, там за 40 километров, да, из Бостона ты едешь в Хопкинтон и бежишь из Хопкинтона обратно в Бостон.
То же самое касается пресловутых туалетов, на которые тоже всегда все ругаются, что там очередь. Нужно делать все немножко заранее, и тогда все у вас будет нормально, выйдете на старт, стартуйте вовремя и с хорошим настроением. На дистанции, о чем тоже нужно помнить, это питание и вода. Не нужно, пожалуйста, мусорить сильно, разбрасывать стаканчики или там банановые шкурки по всей дороге. Нужно делать это аккуратно, стараться, ну, если вы не можете, конечно, попасть там именно в урны, сбрасывать это куда-то на обочину, потому что бегунам, которые будут бежать за вами, будет, мягко говоря, не очень приятно, еще и не очень безопасно бежать по всему, что перед ним набросали.
Да, будет обидно подскользнуться на банановой кожуре. Вообще, самая классная история обращения вот с отходами, да, у меня была на токийском марафоне. Там после, во-первых, там столы с питанием и водой, они были очень длинными, и поэтому около столов не образовывалось столпотворение. А во-вторых, после этих длинных столов стояли волонтеры с очень большими картонными коробками, то есть очень широкий раструб. И поэтому выкинуть стаканчик так, чтобы он попал в эту коробку, не представляло никакого труда. Потому что иногда у нас пытаются на забегах ловить эти стаканчики там пластиковыми мешками или какими-то такими очень небольшими по площади, не знаю, корзинами, там еще что-то. Вот. Ну, это не всегда получается. Да, конечно, бросать, там, скажем, шкурки от бананов на асфальт, чтобы бегущие за тобой на ней подскользнулись, ну, это, мне кажется, просто за грань. Понятно, что стаканчик, там, упаковку от геля, да, ты не всегда понимаешь, где ты выкинешь, особенно если ты бежишь очень быстро. Что еще важно, да, если вы вдруг останавливаетесь, попить, многие так делают, то лучше делать это за пределами столов. То есть взять стаканчик, пробежать немножко и встать либо в просвет между столами, да, отойти с трассы, ну, в любом случае отойти с трассы, да, чтобы не создавать препятствий для других бегунов, чтобы люди, которые бегут вслед за вами, не упирались вам в спину, не оббегали вас. И вообще вот одно из этических правил, да, любого забега, да, если вам хочется остановиться, там, я не знаю, там, ногу свело, травма, еще что-нибудь, нужно всегда уходить на обочину. Не надо идти посередине трассы или стоять посреди трассы. Сделайте несколько шагов. Лучше, как правило, уходить в правую сторону, да, потому что, ну, как правило, левая сторона бывает там разделительной, да, вы там можете встать между двумя потоками и так далее. Вот, а если вы уйдете в правую сторону, это, как правило, обочина, где вы можете спокойно постоять, перевести дух, попить воды, там, поесть, если вдруг у вас хочется поесть гель, да, не на бегу, а, скажем так, с чувством, с толком, с расстановкой, смакуя каждый глоток. То есть не нужно стоять на трассе. Это тоже очень важная история, потому что, ну, это так же, как вот с движением по первой дорожке в манеже, да, ты вот бежишь, с пейсом 5.30, да, А тут кто-то бежит с пейсом 3.20, да, и как бы и вот столкновение неизбежно, большой взрыв, там бум, образование новой вселенной.
Ну и мне кажется, что напоследок стоит отметить такую вещь, как если вы вдруг заметили во время забега, что кому-то стало плохо, ну, не пожалейте там своего времени, хотя бы вот даже если вы не можете там остановиться, вы бежите очень быстро, скажите следующему ближайшему волонтеру, что там где-то сзади человеку стало плохо, но если есть возможность, то, конечно, и подойдите, и спросите, узнайте, что можно сделать, потому что, да, может быть, вы немножко собьетесь со своего темпа, зато для человека это может даже спасти жизнь.
У меня был один такой случай в городе Мышкин. Была жара, я уже шел, по-моему, на второй круг, там полумарафон проходит несколько кругов, не помню, в 3 или в 4, и, по-моему, на втором кругу я увидел, как человек просто еле передвигает ноги, такой достаточно в возрасте, ну, я остановился, попросил остановиться еще следующего за мной бегуна, и вместе мы с ним довели вот этого человека, у которого был тепловой удар, до, собственно говоря, ближайшего волонтерского пункта. Там даже не до волонтерского пункта, а до работников милиции, которые уже дальше вызвали там скорую, позвали врачей и так далее. Разумеется, это стоит делать, потому что жизнь одна, забегов много. Если вы на одном забеге финишируете с временем чуть хуже, ничего страшного, зато вы поможете кому-то другому. То есть на это всегда следует обращать внимание. И вообще, если вы, скажем так, собираетесь регулярно участвовать в забегах, то не лишним будет, например, пройти курсы первой помощи и вообще узнать, как правильно себя вести в ситуации с человеком, которому стало плохо. Это, ну, такая важная история, да, я тут, ты мне тут уже сказала, что у нас минутка Дайхарда, но вот Дайхард одной из таких этических штук как бы сделал, они вот отправили ребят, которые обычно пейсят на Дайхарде, да, они отправили в отделение Красного Креста, где тем прочитали курсы первой помощи, и теперь вот ребята, которые ходят на Дайхард, да, вот, официально там могут оказывать первую помощь. Еще один важный момент, да, вот мы тут про такие суровые вещи поговорили, но есть вот момент, который мы обошли, это бег без номеров. Это очень важная этическая штука, да. Многие там из нас не успевают купить слот. Многие из нас хотят пробежать с кем-то родным и близким. Что на этот счет нам, да, вот говорит, скажем так, высокая мораль бегуна? Значит, ну, перво-наперво, да, если вы бежите без номера, хотя лучше так не делать, вы бежите без номера, ну, постарайтесь не брать питание, постарайтесь не брать воду. И, разумеется, на финише не берите медаль. Это, ну, скажем так...
Воровство, прямо говоря.
Ну, да, будем называть вещи своими именами, это воровство. То есть вы обкрадываете организаторов, вы обкрадываете своих коллег-бегунов. Хотите пробежать? Пробегите. Окей. Там, попали вы каким-то образом в кластер, встроились, но брать медаль, мне кажется, это не очень достойно. Второй момент вот какой. Дело в том, что многие люди, которые бегут без номеров, да, они выполняют роль пейсера для своих подопечных. Так делают некоторые тренеры любителей, так делают некоторые, там, я не знаю, там, некоторые друзья, друзья друзей. История такая, что пейсеры разрешены, да, мы все знаем, что, там, например, на больших мировых марафонах рекордсменов того же Кипчоги, как правило, выводят на его целевой темп группа пейсеров, которая с ним следует там до какой-то отметки, там, скажем, 30 километров, там, везде по-разному. Для этого нужно быть либо официальным пейсером, либо участником соревнований. Вообще официальными правилами пейсить другого участника, не будучи самому участником соревнований, запрещено. То есть если у вас нет номера или вы уже финишировали, пейсить другого участника запрещено. Естественно, там вас никто не будет за это бить, но это грозит, например, дисквалификацией человеку, которого вы ведете. Или это грозит вашему бану, да, то есть на больших марафонах и забанить могут легко, да. Ну, у нас могут дисквалифицировать этого участника. То есть здесь тоже нужно проявлять понимание и такт. Все мы хотим бежать круто и с хорошими результатами, да. Давайте делать это по правилам. Давайте больше заниматься, больше тренироваться, там, я не знаю, там, лучше тренироваться, вовремя покупать слоты. Вот. Кстати, слоты перепродавать, это, в общем, тоже не очень этичная история, например.
Ну, иногда организаторы, в принципе, не против такой практики и даже позволяют делать это вполне себе легально.
Да, если это оговорено правилами соревнования, в котором вы собираетесь участвовать, конечно же, ничего там такого зазорного нет. Это, по-моему, даже можно делать на каком-то из мейджоров. По-моему, в Берлине можно переуступать слот и перерегистрировать его. Но вопрос состоит в другом. Например, ну, странно, там, когда мужчина бежит под женским именем. И у меня одна из приятельниц, которая не бегала ночной забег и, скажем так, в рамках борьбы с тоской от того, что ей не бежать такой прекрасный и красивый забег, она пошла, значит, судьей на работать, и, ну вот, за вечер она вычеркнула порядка двух десятков человек, которые бежали с не своими номерами, то есть там мужчины с женскими номерами, женщины с мужскими номерами. Это тоже нарушение правил соревнований. И вообще, на самом деле, мы вот все привыкли, да, что вот там, ладно, там еще банк, когда берем кредит, договор мы читаем, вот, но когда мы там собираемся участвовать в марафоне, мы буклет берем и выкидываем в мусорную корзину. Так вот, дорогие друзья, все, что написано в правилах и в буклетах, это очень важная информация, которую нужно соблюдать. Написана она не просто так, это опыт организаторов, часто многолетний, это опыт, скажем так, легкоатлетической ассоциации и ее благословение на такое поведение. Мне кажется, что правила поведения на больших забегах, они, в общем, должны изучаться ничуть не менее тщательно, чем, скажем, правила дорожного движения, потому что здесь тоже нужно вести себя организованно и хорошо, чтобы забег приносил удовольствие, да, а не писать потом друг другу какие-то там гневные комментарии в соцсетях, что ай, ой, там, не знаю, там, кто-то без номера взял медаль или еще что-то.
Пора уже остановиться, потому что такое ощущение, что разговор о правилах и этике можно продолжать вообще бесконечно. Мы за правила, и, пожалуйста, соблюдайте правила, соблюдайте какую-то этику, вежливость и уважайте друг друга. И, конечно же, подписывайтесь на наш подкаст, если вы еще не подписались.
Да-да, делитесь ссылками с друзьями, им будет приятно. Они все узнают, как правильно себя вести на забегах, и все мы будем получать от них только удовольствие. А если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите письма, пишите комментарии, обсуждайте наш подкаст в социальных сетях. Услышимся на следующей неделе.
Пока-пока.